творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! С вами вновь передача «Треугольник» в студии Мария Романова
и Марина Миронова. И сегодняшняя тема наша очень интересная. Это, ну, так можно назвать, быть христианином в арабской стране. Вот я когда была с гуманитарным визитом, благотворительный груз мы везли с фондом апостола Павла, и нас пригласили к главному муфтию, посетить главного муфтия. И он сказал такую фразу, очень меня затронувшую, что в Сирии нет мусульман и христиан. В Сирии есть сирийцы. Вот это меня очень потрясло. И когда мы были в главной мечети в старом городе, ну, так называется старая, как бы часть города Дамаска, там стоит главная мечеть. И меня поразило то, что в этой мечети есть базилика с частью головы Иоанна Крестителя. И там мусульмане совершенно вот так вот трепетно, с благоговением подходят к этой базилике, склоняются там, что-то молятся на своем языке. Вот. И вот это все меня как-то очень-очень поразило, умилило. Я подумала, что да, действительно, вот это идеальные какие-то отношения между и разными конфессиями, и разными верованиями. Так вообще должно быть. Люди должны любить друг друга и как-то относиться с уважением. И я хочу представить, да, Мария представит нашего замечательного гостя, да, который какие-то вещи нам сегодня мы будем
как
с ним
раз,
обсуждать.
Да. У нас в гостях сегодня руководитель культурного центра «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тьерри. Добрый день,
Жан-Франсуа. Да, добрый день, Мария,
вот, и как раз Жан тоже имеет такой опыт поездок в Сирию. Вот он нам расскажет, почему он там был, тоже для каких целей интересных. И опыт как раз встреч с христианами, там с разными людьми. И, ну, не знаю, мне безумно интересно узнать именно, как там живут люди вообще, христиане, как живет церковь. И мы часто замыкаемся в какой-то вот в своей обстановке, в своих условиях. Вообще нам кажется, что кроме нас никого на свете нету, mm-hmm. да. А вот такие встречи, такие рассказы, они очень расширяют как-то наш опыт и помогают нам тоже и какое-то, я не знаю, сочувствие наше углубить, и что-то для себя понять, какие-то уроки сделать, выводы. Вот, Жан, пожалуйста, тогда, наверное, расскажите, как вы попали в Сирию, для чего вы туда поехали, такое ваше общее впечатление.
Да, может быть, я начну и расскажу, как начался мой интерес к Сирии. Вы знаете, я должен признаваться, до определенной встречи, это была встреча с сирийским врачом, который учился здесь, в Москве, до этого для меня Сирия, что Ирак, что Иран, это все непонятно, где это находится, что это такое на самом деле.
Было так?
Было так, действительно. Потом я встретился с этим врачом, и почему я это рассказываю? Что мы, на самом деле, я думаю, познаем вещи, только если есть какая-то любовь, если есть привязанности. Mm-hmm. Когда это абстрактно, куда-то далеко, мы не интересуемся, и мы не знаем, что есть на самом деле. Поэтому от этой дружбы началась история, которая меня действительно потом, история привела к тому, что я уже два раза поехал в Дамаск в прошлом году, в октябре, и год раньше, в мае. Вот два раза. И почему это так развивалось? Потому что оказалось, что там есть община францисканцев, которые решили построить культурный центр. Ну, я же тоже здесь руководитель mm-hmm. культурного центра.
Вас позвали обменяться опытом, да?
Именно так, да, именно так. А их идея была очень интересная, потому что они сказали, война заканчивается, это была их надежда уже, ну, два года тому назад, или они чувствовали, что в любом случае война должна заканчиваться, то есть невозможно дальше жить.
Ну, так вот, жить, конечно же, да, не может быть, да.
И это очень, это хорошо, что они так и надеялись уже два года назад. И они хотели создавать место, где люди заново учатся разговаривать между собой, потому что они говорили, что война разрушает диалог между разными общинами, разными религиями, поэтому нужно место, где люди снова могут собраться и обменяться, просто знакомиться и увидеть, что другой – это не враг. И вторая причина была о том, чтобы создавать место воспитания красоте. Потому что они говорят, что война тоже разрушает это стремление к красоте. И вот перед этим я сразу как бы увидел наш культурный центр, где мы тоже стараемся создавать место общения между разными христианами и также воспитание к красоте через концерты, выставки и разные беседы. И поэтому я просто сказал сразу, я готов поехать туда.
А вы сказали, воспитание в красоте, да? Или воспитание через красоту? Вот меня заинтересовала эта мысль вообще.
Но я сказал бы, я так и понял, воспитание к красоте, если можно так сказать.
Чтобы тебе в самом выросла красота, да, от соприкосновения.
Тебе самом и увидеть эту красоту, на самом деле, к которому ты стараешься прирастать. Вот я так понял, да.
Интересно.
И вот и так я поехал первый раз уже вот в 2017 году. И, конечно, когда я туда поехал, все было очень, ну, еще сложно.
Сложно, да.
Да, конечно, вы знаете, Марина.
Напряженно было. Да, свистели пули, можно так сказать.
Но в Дамаске, слава богу, такого не было, но меня не пустили вне Дамаск. Единственное, мы поехали и посетили монастырь Седная, который находится 40 километров приблизительно от Дамаска. Старейший православный монастырь, где сохраняется список, ну, по преданиям, иконы Богородицы святого Луки. Луки. И мы, это был прекрасный момент на самом деле. Но там в Дамаске еще, когда я там был первый раз, были блокпосты военные везде. Это была очень напряженная ситуация, например. И в лицах людей все было очень напряженно. То, что я уже не виден, когда я туда поехал год спустя, то есть уже в прошлом году, в октябре, уже блокпосты уже не существовали.
Да, уже как-то люди более мирно себя чувствовали, уже даже женщины, девушки там в джинсиках ходили. Ну, то есть какая-то такая вот свободная сегодняшняя жизнь, на самом деле, да?
Мы не представляем.
Более расслабленные.
Да, именно так. Сирия – это действительно очень, ну, свободная страна, по крайней мере, по поведению, по одежде,
Очень демократично, кстати.
Да, люди, ну, смеются, танцуют, дискотека, ну, как бы нормальная
жизнь. Я вообще, когда ехала, я думала, что я увижу людей в паранже, все в черном. Ничего подобного. Там все вот девчонки ходят нормально, такие современные, в какой-то одежде такой, да?
Да. Вот, и поэтому я второй раз, когда сюда приехал, я думал, как это будет, и я сразу написал своим друзьям, все спокойно, можете перестать молиться за меня, все будет очень хорошо.
Переставать молиться нам никогда не нужно.
Вот, и третий день я гулял по городу с этим другом, врачом, и вдруг он останавливается и мне говорит, стреляют. И я был поражен вот этим, потому что я ничего не слышал. То есть для него вот эти звуки ракеты, они сразу узнаваемы уже, к сожалению. Вот это показывает вот всю работу, которую должны еще делать благотворительные организации, чтобы снова лечить эти раны, так, что человек, звук, который мог бы быть хлопок какой-нибудь, оказывается, это ракета. Да. Мы вдруг видели, как ракеты летают в небо, и сразу я испугался страшно, а он смеялся, он говорит, что нет, это далеко. Это далеко. И оказывалось, что это...
Совсем недалеко.
Ну, не очень далеко, это израильская армия, которая стреляет на аэропорт, куда я прилетел два дня раньше, да, потому что они считали, что там есть иранские базы. И я подумал, я там прилетел два дня тому назад, да, и самолеты, которые сейчас прилетают, и это было, конечно, я потом несколько дней, как только я слышал, как закрывается дверь, я просто проснулся ночью, потому что я думал, что вот еще... То есть и это был один раз. Да? Представляемся, люди, которые постоянно, в Дамаске, которые стреляли месяцами просто на их больницы, на их школы, где их дети учились. То есть какой должна быть травма внутри них. И это очень было сильно просто.
Жанна, а церковь? Там много, вот, например, ну, в Дамаске, много христианских приходов, католических, я не знаю, православных, что там происходит?
Да, надо сказать, что то, что я могу рассказывать, это встреча в основном с католическими и с православными приходами. Там есть, ну, не сказал бы много, но есть в католических храмов есть латинского обряда, наверное, 4-5 храмов, и они посещаются очень сильно. Вот на самом деле одна из моих самых, вот ради чего я потом вернулся, и почему я туда хотел еще ехать, это был первый раз, когда еще война была, и в конце мая католики, латинские католики там устраивают большую процессию, ну, паломничество к Богородице. Май – это месяц Богородицы, поэтому в конце мая они делают огромную процессию. И эту процессию они делали по старым улицам города. Старые улицы Дамаска, они очень узкие, да, и было очень много народу, ну, очень много, там, я не знаю, ну, может быть, может быть, 1000 человек. Mm-hmm. Это очень длинно было. Я сразу обратился к настоятелю, я ему сказал, а это не опасно, потому что здесь, если хотят mm-hmm. делать взрыв, покушение, это будет ну, да, просто сразу очень много такая. Погибших. И он мне сказал, он мне ответил, но люди не могут молчать о своей вере. Действительно, они хотели по улицам танцевать, и там очень шумно это делают. Вообще mm-hmm. везде все христианские там, конфессии, как ну, только да, они делают что-то на улице, это барабаны, это песни, это очень торжественно и радостно на самом деле. И вот это меня убедило просто. Люди, которые не боятся... Они не хотят для себя сохранить свою веру. Они хотят это показывать, утверждать перед миром, можно сказать. И вот после этого я решил, что да, надо, нельзя их бросать, надо еще раз mm-hmm. их посвящать. И это очень хорошо, что еще и другие люди, и многие, я думаю, посвящают.
А христиане-арабы, они потомственные христиане ведь, да? Или как это происходит?
Вот, это вот второй сюрприз для меня. Да. Да? В смысле, мы, конечно, все читали Евангелие, мы все читаем, что Саул обратился, упал с лошади на пути к Дамаску. Но я честно, только когда я туда приехал, я осознал, что Дамаск, о котором мы читаем, из ну, детства да. мы читали mm-hmm. Евангелие, это вот этот Дамаск. То есть uh-huh. это место христианское на самом деле. С поклон времен, с первых, с апостолов, да, эти это земли.
По улицам ходил же Христос, по-моему, насколько ну, я знаю, ну, да, по улице.
Ну да.
Кстати, вот я когда шла, там вот старый город, этот старый рынок такой, и там действительно так есть такая вообще длинная улица, она называется Прямая. Я на одной из так, значит, моментов, там ворота открыты были, и я смотрю прямо на меня, такая большая икона Иисуса Христа. Вот идешь по улице, здесь ворота, они открываются, и прямо на тебя вот такая большущая, огромная икона Иисуса Христа. Да. Мне это поразило, честно говоря.
Да. Многие дома тоже, даже в старом городе, где даже на улице есть какие-то религиозные знаки. Да. Это, ну, люди так и о своей вере хотят рассказать и свидетельствовать.
Многие
потомственные.
Да, корни, что ли, можно так сказать.
Например, францисканские священники, которые там угу. есть, они все арабы. Да, они все или из Сирии, или из Ливана, mm-hmm. или из Иордании, но они все местные. То есть там это христианство, он не импортный, он там действительно спокон веков. Да, он в меньшинстве сейчас, и еще больше из-за процесса миграции, что люди mm-hmm. уезжают, конечно, к сожалению. Но это все местные, и они очень гордятся, что это их земля. Те, которые хотят остаться, они хотят остаться именно потому, что это их земля, и они не хотят просто бросать то место, где
ну, это всякие разные конфессии христианские, они как-то вот, как они сотрудничают друг с другом, как все это происходит вообще?
Это тоже очень интересно. Да? Знаете, ну, мы привыкли к выражению «экуменизм крови», да? Угу. В смысле, что перед мученичеством террористы не делают никакой разницы. Они не спрашивают, ты
какой копт, конфессии, да,
ты православный, да. ты сириак, ты латинин, угу. нет, ты христианин? Если ты христианин, могут решать просто убить. И это уже то, что их вообще объединяет. Угу. И там есть очень многие очень интересные случаи, когда, например, в одном приходе остался один священник. Он может быть православный, может быть католик, но есть договоренность, что он будет дать таинство всем христианам вот этой деревни. Mm-hmm. Потому что mm-hmm. остался только один. Поэтому он может и венчать, он может и...
какие-то посвящения делать различные.
И крестить,
да,
и так mm-hmm. далее. Да. Mm-hmm. Потом, когда заново вернется там церковь, они, mm-hmm. я думаю, вернутся к своей mm-hmm. конфессии, да, к своей mm-hmm. традиции. Но там есть такой просто экуменизм.
Между католиками и православными, да, договоренность?
Ну, между даже христианами.
Вообще
есть,
между туда христианами.
И можно и протестанты uh-huh, тоже uh-huh, добавить. Uh-huh.
Ну, вот это, да, действительно интересно.
Да. Да. Потом я расскажу еще о том, что у нас было в культурном центре Покровские ворота, связано с Сирией, да. Но там один священник рассказал, и все это можно на нашем канале YouTube посмотреть, рассказал о том, что как в одном церкви сам один протестантский пастор даже приходит и поручает таинство. Очень странно, конечно, но он получает причастие даже.
Друзья, у нас сегодня в гостях Жан-Франсуа Тири, руководитель культурного центра «Покровские ворота». И тема нашего эфира – «Быть христианином в арабской стране». Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, спешите их задать, спешите тоже поделиться своими мыслями, а мы через минутку продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное – люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ну вот мы начали говорить о сотрудничестве христиан, о взаимоотношениях, да, вот между ними. Mm-hmm. А, еще какой-то вот интересный вот ваш какой-то опыт, свидетельство об этом.
Да. Я был немножко шокирован, когда оказалось, что в латинском храме, в латинском приходе ведет там катехизации уже 20 лет православный верующий. Вот если он православный, ответственность за катехизацию в латинском храме. Но для, понимаете, для нас это, не, это вообще здесь не в никаких рамках. Здесь,
вспоминается мне эта пословица, что наши перегородки не достают до неба.
Там без сомнений, без сомнений. Вот он там иногда и причащается тоже, но когда есть важные праздники, как венчание, знаю, тогда он ходит к свою общину. Я старался понять немножко, то есть для них действительно все христиане, ну, нету разницы пойти причащаться там, причащаться там. Есть даже одна известная история, что в одной семье есть два брата священники, один православный, другой католик, и они получили благословение от своего епископа сослужить вместе. То есть там действительно все эти наши... Это роскошь, я думаю, нашего российского или западного общества, где мы можем себе позволить сказать «нет», и другое и так далее. Там все гораздо проще. Вот. И я подумал, что это такая это разница в конфессии. Ну, наверное, это какое-то родовое принадлежность все-таки. Да? Ты чувствуешь, что ты православный. И, но таинство ты можешь там, особенно причастие, ты, где тебе может быть удобнее. Так. Это, наверное, как для нас приход. Да? Мы прикреплены к одному приходу, мы туда ходим, но иногда мы можем к другому приходу идти и так далее. Наверное, для них это вот так. Разные конфессии, вот они в одной конфессии, но и могут тоже входить и в другие конфессии, оттуда что-то получить.
Жанна, а вот какие-то еще вот встречи с людьми, с конкретными, может быть, запомнились, как-то впечатлили особенно? Какие-то вот портреты людей хочется, да, вот увидеть?
Да, там, наверное, самый впечатляющий, это была история одного священника, который служил в деревне, когда приехали террористы. И он решил не оставить свою паству и остаться в, этом, в этой деревне. Приехали, первую вещь, которую они делали, это было сбить все статуи, памятники, иконы и так далее, чтобы не было внешние знаки христианства. И он понимал, что вообще все это может очень плачевно закончиться. И он нам рассказал несколько историй. Он очень молодой был на самом деле, очень молодой. И то, что он сделал, например, он ходил потом по кладбищам, по домам, чтобы собирать все эти распятия, которые террористы заставили сбить и спрятать. И он все это прятал в подвале своего храма, чтобы когда... я думаю, что сейчас еще не освобожден эта деревня, к сожалению, еще. Вот, это там на севере, чтобы когда будут лучшие времена, все прихожане могли снова получить свое распятие. И он рассказал такие истории, очень, очень интересные, забавные просто. Как, например, в начале дети этих террористов, они приходили, бросали камнями на дверь, на окна, они, простите, писали на храм и так далее. А он вышел один раз... Но не знаю, что мы делали бы, да? Мы сказали бы, ну, нельзя и так далее. Но он вышел, им отдал футбольный мяч. И они начали играть в футбол. А потом они спросили, если он не может быть судьей. И он стал судьей вот этих команд, детей из этих людей, которые вот приехали туда очень часто, наемники. Вот так и начинаются вот эти связи. Или другой раз пришли к нему и сказали, а можно мы поставим колонки, которые объявляют о нашей мусульманской молитве на вашем колокольне. Ну, понимаете, это не просьба «пожалуйста, можно», а это «мы сейчас поставим». Мы сейчас поставим, да. И он сказал, ну, пожалуйста, давайте так, вы поставите колонки на колокольне, а я поставлю свои колокола тогда на ваш минарет. Нет, они сказали, так нельзя делать. Ну, тогда мы не можем это делать. А вы не согласны с нашим предложением? Они ответили. И он сказал, нет, я согласен, это вы не согласны с моим предложением. Вот у него было такое мужество, молодой на самом деле. Да, да, да. Или еще другой пример, это то, что один старый продавец, просто у него был магазин, магазин был пустой, уже нечего было продавать, но он решил, как акт гражданского сопротивления, оставить свой магазин открытый. И пришли террористы и хотели его убить просто. И приняли его защиту, это все мне рассказывал этот священник, и приняли его защиту один чеченец, боевик, который там находился, и который сказал, ну, он нам ничего плохого не делал, давайте оставим его жить. И потом этот священник поговорил с чеченцем, и ему спросили, а почему вы его защитили? Сказал, вы знаете, когда я сюда приехал, я тоже считал, что всех христиан надо убивать. И потом я видел, как вы себя ведете, и что действительно у вас нет вражды к, к нам, мусульманам. И поэтому я решил, что нужно его защитить. Ну вот, честный все-таки человек оказался. Вот. Вот этот портрет, наверное, вот этого священника, который там жил, его мужество, это была для меня встреча, которая... Меня,
а
конечно,
не помните,
поразило. Но я помню, но я не скажу просто, потому что... Да.
Правильно, да.
Да, эти истории, они все такие... Особенно, что я боюсь, что эта деревня еще не освобождена.
Да, все понятно.
Вот поэтому. Вот так. И вот встречи, вот такие люди, которые шли не покидать Дамаск, которые каждый вечер ходили в храм, чтобы молиться под бомбами, потому что они понимали, что если они не будут молиться, война не закончится, то есть они рисковали свою жизнь. Вот у меня вот эти лица просто перед глазами, я их не могу забыть, о них действительно и молюсь, и я кланусь просто перед им, их мужество и их веру.
Да. Да, у меня тоже впечатление было, что это такие благородные очень люди, какие-то смелые, мужественные, с такими какими-то открытыми глазами, сердцами.
Да, да.
Я тоже поражалась вот их, и какая-то у них такая есть прям, не знаю, как сказать, интеллигентность, нет, но это вот благородство, вот порода какая-то, я даже не знаю. Вот они особенные какие-то, да?
Конечно. Давайте мы
это
очень...
особенные.
Да. Вы знаете, в детстве, давайте, простите за искренность, но как слово «араб», он был в моем понимании отрицательный. Да? Когда я туда поехал, я познакомился с историей. Ну, действительно, многовековая история. Мы видели там деревни, ну, разрушенные, ну, руины, вот... 4 века тому назад, то есть эти деревни там стоят 4 века, то есть 2 века до Христа.
Римская же провинция, так скажем, да. Провинция Римской империи.
Да, 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 и до Рима была там культура уже, и Западная и так далее. То есть есть целая история, поэтому они, конечно, они благородные, и это мы узнаем, когда мы там бываем просто, потому что без этого у нас наши все предубеждения, к сожалению, которые...
Жанна, вы стали рассказывать про свое детство, тогда пару слов о себе скажите. Наверное, люди понимают, что вы откуда-то приехали в Москву работать, но я уже не спросила, поскольку думаю, что вас все знают, но все-таки...
Да. Ну да, я сам из Бельгии, но живу в Москве уже 30 лет, но живу в России уже 30 лет, и я просто переводчик с русского языка. И поэтому после университета я решился приехать в Россию на стажировку и остался, можно сказать. Вот так. И работа мне очень понравится в культурном центре «Покровские ворота», и это моя, действительно моя радость. Потом видите, какие пути это открывает, даже до Сирии.
Возможности.
Давайте к центру тогда перейдем, потому что вот у вас есть тоже программа, я знаю, прямой эфир из Сирии. То есть эту тему вы стараетесь тоже поднимать и рассказывать как раз вот людям, чтобы у них не было предрассудков каких-то, не было стереотипов.
Потому что и патриарх Кирилл, и папа Франциск всегда просят нам молиться за христиан в Сирии. И мы подумали, ну, у нас культурный центр христианский, но у нас не храм, да, что мы можем делать как культурный центр? И поэтому 2 года тому назад мы начали очень интересный цикл передачи с историком Сергеем Брюном. Он у нас читал 14 лекций об истории христианства именно на Ближнем Востоке, именно в Сирии, вот Палестина. И временные рамки, которые он выбрал, это с 8 до 14 века. Это не в самом начале, да, это именно крестовые походы. Там эта история, конечно, войны, диалога, так и называлась, хранители истины, хранители Востока, столпы истины. Так, столпы истины. Вот так и называлась эта серия, этот цикл. И до сих пор можно его посмотреть на нашем канале YouTube. На самом деле, и очень много просмотров, потому что это 14 лекций по час-полтора.
Вот еще раз, как вот, например, искать? Вот поиск. Вот я захожу в интернет, как мне найти?
Вы набираете YouTube, там ищите культурный центр Покровские ворота.
И все там будет.
Ставите лайк на канале, и вы будете в курсе всех, все то, что выходит.
Обязательно лайк надо.
У нас о Сирии, ну, например, у нас недавно была прекраснейшая встреча об отце Георгием Чистяковым. Вот, который умер 10 лет тому назад, и это была презентация его книги и фильма о нем, и это была прекрасная вещь.
Мы еще об этом здесь расскажем, да.
Да-да-да. Вот, тогда мы начали 2 года тому назад этот цикл встречи. Это действительно очень интересно, во-первых, потому что Сергей Брюн считает очень увлекательно. Он рассказывает всякие маленькие истории, как маленькие истории сплетаются с большой историей, да, крестовых походов и одновременно судьбы отдельных людей. И это была история через личности. И потом, когда закончился этот цикл, мы думали, что делать. И я тогда вернулся из Сирии. Я думал, давайте продолжим так. Дадим голос людям, которые там живут на самом деле. И мы дали голос отцу Баджат, францисканец, который живет в Дамаске, настоятель латинского прихода, потом одной сестре Тереза, которая жила 15 лет в России, поэтому она по-русски смогла выступать, и отцу игумену Арсению Соколову, который является представителем Русской православной церкви в Дамаске.
Вот то есть они там прямо стояли вот в своем приходе на улице?
Да. То есть отец Баджат и сестра Тереза, они по скайпу просто выступали.
Но я говорю, стояли там у себя дома, в своих обстоятельствах, в атмосфере.
То есть такая связь через скайп, через видео.
И у нас даже получилось. Я очень боялся, что у них может там рухнуть электричество, интернет, так далее. Все было более-менее хорошо.
А какой отклик? Что люди говорят вообще после этих встреч?
Но после этих встреч люди все были поражены на самом деле. Там сестра Тереза Канакри, это тоже вы можете найти на нашем канале. Я очень рекомендую слушать просто эту передачу. Сейчас я вам расскажу немножко о главном, которое она сказала. Она рассказала о свидетельстве одной сирийской семьи, которая оказалась случайно в одной деревне, куда пришли террористы. И забрали всю семью в плен. Это значит дедушка и 3 детей. А родители в это время не были в этой деревне, они были в соседней, поэтому они исцелились. Когда они об этом узнали, отец решил, что он не может бросать свою семью. И он поехал в плен, он сдался в плен, именно чтобы быть со своей семьей. И жена осталась в свободе и держала с ними контакты, как могла. Вот. Сестра, она прекрасно рассказывает, это, честно, мурашки по коже идут, а свидетельства этих людей просто. Несколько раз инсценировали казни, но они потом исцелились. Один раз казнили других людей в этой тюрьме, и пришлось отцу объявить о смерти своих товарищей.
А инсценировали, то есть говорили им, что будет казнь?
Да.
Чтобы специально шокировать.
Все делали, да? Такой спектакль разыгрывали, да. А в самом последний момент не делали.
Один раз действительно... Один раз убили некоторых людей в этой тюрьме, но отцу не мог просто объявить, у него просто голоса не было. И он рассказывает, что после этого террористы принесли праздничный обед в тюрьму. И он говорит, что никто не мог есть после этого. И вдруг он понял, да, и он брал хлеб и разломал хлеб. Понимаете, вот понятно, что по нашим канонам это не лихваристы и так далее. Но я думаю, что вот разламливать хлеб на крови мучеников, это была самая настоящая евхаристия, которая могла бы быть. И они начали молиться и петь и так далее. Но вот. Или эти террористы постоянно звонили жене и сказали, давайте, скажите вашей семье, чтобы они приняли мусульманство, и мы тогда их освободим. И жена, которая была в свободе, она ответила, вы знаете, если они примут мусульманство, пусть не вернутся, я их больше не хочу видеть. Вот, у них действительно для этих людей вера – это смысл жизни, это принадлежность. То есть если они потеряют веру, они могут потерять жизнь. Вот. Понимаете, после вот таких свидетельств, как можно не желать туда поехать, как-нибудь помогать лекарствами, как вы делаете, Марина, или просто побыть с этими людьми, поделиться, потому что, конечно, Сирия еще находится в окольцованным, да, и санкции есть, там, они ну, отпущены.
Тяжелое, тяжелое положение да, у них
учится. Они ничего не могут покупать из-за рубежа и так далее, они живут только из ресурсов.
Кстати, меня поразило, что они такие трудолюбивые, они вот там вот на рыночке сидят в своих палаточках, что-то там делают, вот каждый, они не сидят и не попрошайничают, они достаточно скромно все живут, я так понимаю. Ну, они сидят и чего-то делают, каждый что может, где-то что-то латает, где-то что-то прибивает. Это меня поразило их трудолюбие. Да.
Да? Нам пишет вот Наталья, слушаю до слез, пишет. Да.
Ну, я рекомендую просто поискать вот этот, этот ролик «Сестра Тереза Конакри» на YouTube, на канале Культурного центра «Покровские ворота». Она лучше расскажет за полтора часа приблизительно. Вот есть весь этот рассказ с этими мучениками, как они живут тоже так. Давайте скажем что-нибудь плохого тоже о съемке. Нет, мы так там мусор. То, что очень плохо, что там мусор везде в Дамаске.
Да, это есть такое. Самое интересное, я разговаривала с одной вот, ну, как бы русской, так скажем, да, которая уже давно живет, и она живет с мужем там. И она рассказывала, что я, говорит, постоянно убираю мусор за своими соседями. Вот уже на протяжении многих-многих лет. Они на меня первое время смотрели как на ненормальную какую-то, показывали пальцем у виска, а потом там как-то им в какой-то момент уже становилось стыдно, как-то вот неловко, что вот человек убирает за них мусор, и стали тоже потихонечку как-то приобщаться к этому делу.
Это прекрасный пример. Значит, меняй свою жизнь, и вокруг тебя тоже будут менять на самом деле. Это
ну так, да, и какое-то терпение еще очень важно, потому что она проявляла в этой ситуации терпение, потому что человек убирает, они мусорят все равно. Убирают, они мусорят.
На самом деле в Москве тоже так же. Просто в Москве убирают все с утра. А вот если бы дворники перестали работать...
Мария, там реально просто невозможно, ты себе не представляешь. В Дамаске, где-то там в центральных районах, мусорные кучи. Или там выезжаешь куда-то дальше, едешь за город.
Ну, там просто неорганизовано, видно, это все,
заполнено, ребята.
Так у нас тоже
пакетами вот этими, пакетами, да?
Свалка на свалке.
Бутыльки летают. К чему я это говорю?
Да, к чему? Вот я хочу спросить.
Вы мне спросили о портретах, да? И еще один портрет. Это одна молодая девушка, ей 22 года, наверное, она еще учится в университете. А у нее мечта стать министром культуры Сирии.
Нет, у себя мечта.
Вот, вот они вот, вот так вот. И ее борьба сейчас, она действительно участвует в скаутах. Там есть скауты тоже при латинскому приходу. Скауты. И ее борьба сейчас, ее задача, она чувствует, это воспитывать людей, чтобы больше не выбрасывали мусор на улице. Вот, да, у нее она хочет ролики делать, она хочет начинать работать.
Как-то конкретно человек хочет работать с этим, да. Все правильно.
И это значит, что есть надежда. Видите, человек, который смотрит на будущее, который думает о мусоре, это человек, который видит в будущее
для своих
жителей.
Что-то хочет менять и конкретно собирается делать какие-то вещи для того, чтобы что-то изменить.
Да.
К лучшему. Это очень важный момент. А вот интересно, вы говорили, что вы ездили в Дамаск для того, чтобы открыть вот этот вот францисканский центр культурный. Он уже как-то открыт или еще там какие-то такие организационные моменты происходят? Очень интересно вообще. Нет. Какие планы связаны с этим вот центром?
Он, этот центр еще не открыт, и я думаю, в ближайшие, наверное, 2 года еще будет, будет строиться, ремонтироваться, решаться и так далее. То есть это очень длинный процесс по разным причинам, которые, наверное, сложно будет здесь рассказывать. Вот. Но желание есть, они об этом думают, работают, собирают мысли, идеи и так далее. И уже начинают организовать, но не в помещении будущего культурного центра, а только пока на приходе или в разных местах, уже какие-то, какие-то вещи.
Мероприятия.
Как, например, можно еще успеем рассказывать?
Да.
Смотрите, там они открыли распятие. Было одно распятие ужасное. Просто такой розовый, такой краски были ужасные.
Ну,
краски
безвкусные, да?
Совсем безвкусные. И пришли то, что называется реставраторы без границы. Ну, типа врачи без границы. Есть тоже
международная
такая международная ассоциация реставраторов, которые ездят туда, куда нужно, и которые помогают реставрировать. И они начинали реставрировать, но надежды никаких не было на самом деле. Потом начали убрать эту краску и нашли под третьим слоем краски прекраснейшее распятие, наверное, 17 или 18 века. Прекрасное.
То есть оно было замалевано как-то?
Ну, конечно, ну, потом решили, ну, как и всегда, наверное, если
покрасить, здесь тоже,
покрасили, чтобы обновить, потому что уже краска выпадала, да, решили обновить просто и обновили с чем, что было.
Широкими мазками намалевали.
Это тоже интересно. И что делают эти реставраторы без границ? Они собирают молодежь оттуда, то есть делают это вместе с молодежью. Это одновременно как бы курсы.
Воспитание такое.
Воспитание, да, и дается образование тоже, профессии для этих молодежь, которые видят, как нужно реставрировать бережно. Это тоже важно, любить свою патримон, свое наследство, свое наследие историческое. И это вот такой прекрасный тоже пример.
Вот здесь пишут нам, ну, пишут, что интересная передача, а еще вот пишут про христианский характер. Не очень понимаю, что пишут, но вот меня эта мысль просто тоже заинтересовала. Вот вы сказали, что девушка эта, она смотрит в будущее, да, что-то делает. Вот это, мне кажется, к теме как раз, вот, да, христианского характера.
Ну, наверное, да, это люди, которые хотят менять свою жизнь и которые хотят менять свое будущее в этом, в этом смысле, да, как христианский характер. Вот, наверное, да, но я не могу сказать, ну, не знаю, я недостаточно знаком просто с мусульманским миром там.
Чтобы сравнивать характер мусульманский и христианский. Да, я бы тоже не решилась бы.
Хорошо. Друзья, у нас сегодня в гостях руководитель культурного центра «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тери. И мы говорим о том, что значит быть христианином в арабской стране. Через минутку продолжим.
Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгаус. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях сегодня Жан-Франсуа Тери, руководитель культурного центра «Покровские ворота». А тема передачи «Быть христианином в арабской стране». Вот действительно, для меня вот так я не бывала никогда в Сирии, нигде. Вот, я такую атмосферу почувствовала именно того, как там люди живут, как там живет церковь, вот, благодаря вашим таким рассказам. Что еще?
Я, может быть, ставлю здесь проблематичную точку. В смысле, есть одна вещь, которая для меня остается непонятной. Да? Это вопрос, может быть, легче понятно, если мы о России будем говорить. То есть я русский, я православный. Да? Это идентификация веры и национальной принадлежности.
Менталитет,
да. То есть там видно, что для людей... То есть, что такое быть христианином, там у них очень ясная идентитет, что они чувствуют, что они христиане, что они не мусульмане, что, например, браки с мусульманами, они, ну, не то, что они, ну, они разрешены по закону, как бы, да, но они крайне не приветствуются. Mm-hmm. Если происходит, это значит, что есть разрыв семьи, и мальчик и девушка вообще должны уходить, и, как, ну, пример, кто-то потом эмигрировал в Германию. То есть это не...
Недоступно, не принято
в семье, даже не раз, да. Вот. То есть для них идентичность свою как христиане, она очень важная. А мне очень интересно было бы понять, а это только обрядовое, это только этническое, или это, насколько это одновременно живая вера, да? То есть я сам не знаю, я сам стараюсь понять, и я туда езжу, чтобы это понятно.
Ну, я не знаю, если вы говорите, что они идут под, так сказать, бомбами молиться, чтобы кончилась война, мне кажется, это говорит о живой вере, а не приверженцы к обряду.
Да.
Но там понятно, что, как и у нас тоже, каждый человек по-своему.
Да.
Ну, как-то не знаю. Мне почему-то кажется, что вот в таких обстоятельствах каких-то жестких как бы человек не может жить только обрядовостью, он не может без глубины. Эта глубина увеличивается за счет жестких обстоятельств. Да? Вот, как, например, если там болезнь, да, сильная, то твоя вера, ну, как это ни парадоксально, она увеличивается, потому что ты больше должен полагаться на Бога, да? И так и здесь. Ну, это просто мне так кажется, я не знаю, так ли это?
Нет, наверное, это так. Наверное, это так. Действительно, обстоятельства нелегкие, поэтому заставляют идти вглубь своей веры.
Ну, вот
наверное,
да. Так мы устроены, что да.
Ну, вот я скажу, что все-таки, мне кажется, раньше, да, вот до этой так называемой арабской весны, ну, я так не политик, конечно, Но мне кажется, что как-то все это было более, вот как вот муфти говорил в сирийский, что в Сирии сирийцы, мусульманы и христиан нет, одни сирийцы. Вот это вот какой-то идеальный такой вариант, да, и вот мне кажется...
Ну, он говорил просто с такой социальной точки зрения, ну, конечно,
да,
да, есть
это понятно.
И другие третьи.
Но мне кажется, что вот до этой арабской весны как-то было гораздо более мягче отношение, то есть вот такого более обостренного, более конфликтного отношения мусульман, допустим, и христиан не было. Сейчас как-то все-таки более жестче, вот если вспомнить там, например, события в Египте, да, вот эти все взрывы христианских храмы, да, сколько это всего было. На самом деле сейчас вот все-таки это ожесточилось, надо признать. Да?
Вот этот священник из этого прихода в деревне, который потом попал под властью террористов, он рассказывал, что у него были прекрасные отношения с мусульманскими соседами до войны. Прекрасными отношениями, да, вот там действительно как соседы просто.
Да.
А вдруг потом пришли, ну, крайние, да, эти террористы, но они как бы способствуют крайности во всем немножко. Угу. И вдруг пробудилась у соседов какой-то ненависть,
ну, да,
к храму.
То есть
вот эти силы зла, действительно, они пробуждают зла везде.
Да? Приносят зло, да.
И поэтому возвращаться к этой позиции, о которой вы сейчас говорили, где можно уважать друг друга.
Ну да, там вот, я говорю, даже в том же Ираке, допустим, там дети вот на одной улице, там на одних горшках, как говорится, сидели, воспитывались. Конечно. Один христианин, другой мусульманин, и они абсолютно не думали о том, какой веры, да. Там, да, при... да. Совершенно, ну, любили друг друга, там, я не знаю, делили кусок пирожка и так далее. А уже вот когда вот это произошли вот эти вот так называемые военные действия, то здесь, конечно, но с другой стороны, вот как мне рассказывал мой друг, конечно, с теми, кто вот были так называемые настоящие соседи, друзья, все равно осталось такое вот у христиан хорошее отношение к мусульманам, и мусульман к своим соседям, христианам. А вот уже к пришлым, уже там уже, конечно, довольно все сложнее. Как с этим быть? Ну, наверное, молиться.
Да, для них четко разделено, да, кто брал оружие, это террористы. Независимо, мои друзья так считают, независимо от там, армии освобождения, но там все это сложно понять, я тоже не политик, но все, кто брал оружие, это террористы. А для них все остальные мусульмане, они остаются братьями в любом случае, это действительно люди, с которыми они учились в школе, здесь нету разницы, они друзьями играют вместе в футболе, сейчас дети, это нормально.
На самом деле. Жан-Франсуа, вот еще скажите, у вас был какой-то вечер, посвященный христианам в Алжире.
Да, да, тоже. Но в рамках как бы вот понимания именно жизни христианина.
Что это за вечер был? Тоже какой-то прямой эфир?
Нет, это, да, это больше, чем прямой эфир. У нас, как у нас, кстати, отец Арсений Соколов, да, представитель Русской православной церкви в Дамаске, он был живом у нас. Вот это тоже было очень ценно. Да, да, да. И здесь тоже у нас была одна пара, одна семья, которая живет в Алжире уже давно просто, и которая была проездом в Москве. И они остановились у нас в культурном центре и рассказывали о своей жизни. И это тоже прекрасно, потому что он тоже мусульманин, и она православная.
Ну вот, как раз вы сказали, не приветствуется браки.
Вот.
Случай конкретный.
Да, но он такой, то есть она пришла к вере после того, что они женились.
Она была мусульманка сначала?
Нет, она была никакая. Она была русская женщина, неверующая.
Тогда это проще. Она не была как бы
печеной. И она русская была. Вот встретилась, полюбила с молодым алжирцем, который приехал учиться здесь, в Москву. И женились. Потом они жили долго во Франции, потом вернулись в Алжир. Он мусульманин, но такой тоже без фанатизма на самом деле. И она пришла к вере, вот она православная, пришла к вере во встрече с одним католическим епископом в Алжире. Это тоже очень интересно. Она начала с ним встретиться, потом начала беседовать, потом ходила туда иногда в церковь, и потом она приняла крещение и потом стала православной. Она считает себя православным. Вот что мы сказали раньше об экуменизме в этих странах, где нет разницы. Вот она, наверное, чувствовала, что она русская, поэтому православная. Но она с живым Христом встретилась в католической церкви. Но когда она здесь, в России, там не факт, что есть в Алжире, что есть много храмов православных, я не знаю. И она рассказала, и когда она в Москве, конечно, она ходит в православную церковь. И она рассказала о том, как алжирские мученики, которые были перечислены к лику святых, сейчас папом Франциском, которые это были бенедиктинские монахи, которые жили в монастыре, которые жили независимо от бунтов и от сложной ситуации в Алжире в 80-е угу. годы, решили там остаться.
А это не тот, вот, не про них рассказывается в фильме, да, о богах и людях? Да, это документальная
именно.
История.
Да, 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 ага. да. И сейчас они угу. стали святыми для католической да. церкви.
А повторите еще название вот для слушателей наших. Вдруг кто-то вот фильм...
О богах и людях.
О богах и людях.
Да, да. Фильм. Потрясающий фильм, кстати. Да. Потрясающий,
а в интернете да. есть, не знаете?
Вот этого я не знаю, да.
Очень интересно.
Наверное,
да.
можно его где-то найти.
Который рассказывает жизнь этих монахов, которые...
Они просто решили остаться, помогать, потому да. что население их просило не уходить.
Да, да. мусульманское да. население просило крестьянское общение
потому
не уходить
были
оттуда,
как такой оплот
они
мира. Они лечили, защищали да. их, кормили, помогали. Да. Вот. И они как бы рискнули своей жизнью, остались и погибли все в конце.
Да. Да, 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 да. Вот. И вот сейчас они были перечислены. Вот и они mm-hmm. рассказали именно вот этот мусульман и это православное, скажем, как жизнь этих монахов, как их пример святости и их жертвоприношения стало для них как бы инструментом обращения. Скоро появится этот видео об этом вечере на нашем сайте. Мы еще его обрабатываем сейчас на нашем
да,
канале YouTube. Ну, вот,
очень интересная у вас да. программа, замечательная, да.
Стараемся. И раз еще замечательный книжный магазин.
Ну, давайте расскажите еще, тогда у нас остается вот 4 минутки, давайте Машка, побольше о центре поговорим.
Да, мне да. тоже очень интересно. Вот
что и как, что новенькое.
Я ни разу не была.
Ну, да. вообще да. упущение огромное.
Но мы находимся в старом доме Боткиных. Это дом 19 века, который мы отреставрировали, именно лепнина вся 19 века. И там есть зал, где проводятся концерты, выставки, фильмы. Мы смотрели фильм, например, о богах и о людях. Или вот другие фильмы, которые не показываются в кинотеатре, плюс презентация книги. Вот недавно была презентация именно книга отца Георга Чистякова, переиздание «Свет во тьме светит» или «О встрече тоже со Христом». И у нас была прекрасная встреча, это называлось так «Где Христос в моем христианстве?» Там о том, что действительно, это была тема вечера, о том, что часто наша вера, она ну, без живущего Христа, да, она обрядовая, она привычная и так далее. А где есть вот этот элемент жизни в нашей
вере? А вы знаете, здесь Наталья пишет, замечательное свидетельство о женщине. Вот так Иисус строит свою церковь, независимо от конфессии. Вот про да, эту ну, русскую да. женщину, да, православную.
Да, да, действительно так. Вот, и при культурному центру есть книжный магазин гуманитарной литературы, где у нас очень большой раздел богословской литературы, философии, психологии также, очень хороший раздел детской литературы и художественная литература зарубежная и российская. Вот, и мы стараемся всегда, когда есть вечер, например, будет вечера о Сиере, мы стараемся подобрать те книги, которые могут дальше позволить человеку читать что-нибудь,
когда возвращается
дома. Да, вот. И мы стараемся делать это до каждого вечера.
Ну да, скажут друзья от себя, приходите, вечера очень интересные. Почти везде свободный вход.
Да, только мы сейчас в отпуск уезжаем.
Только сейчас в отпуск.
В сентябре я возвращаюсь. А я адрес не сказал.
Адрес.
Да, да, адрес не сказал.
Адрес — это улица Покровка, дом 27.
Ну да.
Сложно нас найти немножко, но на варку войти.
Ну сначала, наверное, все-таки афишу найду, да, посмотрю.
На сайте.
На сайте зайти, посмотреть все новости, когда что будет, и прийти уже так совершенно свободно.
А про сентябрь уже известно, что там будет?
Да, про сентябрь у нас будет с 9 сентября выставка об отце Александре Мене. 29 лет с его кончины, и мы хотели как бы начинать вот этот год ожидания его как бы годовщины его убийства именно с этой выставкой. Это выставка, которая была подготовлена настоятелем храма в Новой деревне, и будет также один семинар внутри, в рамках вот этой выставки, чтобы понять именно как вот одновременно библист и миссионер, очень библист и очень миссионер, отец Александра, откуда он брал силы для этого, для библистики и для своего миссионерства. Вот именно смотрим в корни Иешуа, а не просто...
Неожиданно мы начали с арабских стран и пришли к отцу Александру, который тоже, кстати, очень много внимания уделял вот этому диалогу, да, между людьми разных верований, да, и конфессий, и всего.
Да, конечно. Это одна тема. Вторая тема, которая будет, это будет о соборе 17-18 года. Мы тоже хотели бы, православный собор 17-18 года, мы хотели бы понять, как сегодня, какие... как сегодня можно прочитать эту работу в сегодняшнем обществе.
Ну, и вот я все-таки верю, что у вас будут разные, не только православная тематика, у вас разные же обычно, да, вечера?
Да, у нас, да, у нас.
Я не против, но просто так получилось, что как бы одна с другим.
Да, и не только христианская.
И культурные, очень много разных интересных, и презентации книг. Вот. Ну что ж, большое спасибо, Жан-Франсуа, за такой вот разнообразный рассказ, и за свидетельство, и за рассказ о центре. Друзья, в общем, ждем сентября и идем все в культурный центр.
Я желаю, чтобы у вас там в Сирии все получилось, вашим открытием вашего замечательного французского центра.
Может быть, мы увидимся в Сирии тогда в Дамаске когда-то.
Надеюсь, да, договорились. Спасибо, все, спасибо всем большое, спасибо всем, кто писал и слушал. Извините, не все прочитали, но спасибо за ваш отклик. До свидания, до следующего вторника.
Всего хорошего.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.